Хорошо. Так. Так, у нас сегодня с вами 22.05.2021 год. Это Веда Дома, практическая беседа по работе с родом через землю. А я сегодня буду говорить немножко о нестандартных моментах, которые будут взламывать голову, ну, видимо, совсем. И работать мы с вами будем по восстановлению родовых нитей тех людей, которые умерли во время Советского Союза. В чем отличие их от людей, которые умерли в другое время? Дело в том, что у этих людей, как вам объяснить, просто очень важно, когда о чем думает человек и как он думает о смерти, именно когда он живой. Когда он думает о смерти, когда именно вот как он думает о смерти, когда он живой. Дело в том, что людей во время Советского Союза, это вот атеистическое мышление, им говорили о том, что нету Бога, ничего нету, кроме вот этой действительности. И дело в том, что когда человек умирал, то он, если он даже во время советов не сохранял никаких, ну, то есть, если он терял Бога, да, то есть вот он воспринимал, что ничего нету, кроме Бога, ой, кроме этой действительности. Либо еще один момент, когда человек жил ради своих детей и думал о том, что после смерти его дети будут помнить, и его дети как бы вернут его вот каким-то образом к жизни. А вот у меня сейчас пошли такие моменты. Это у меня началось, когда у меня первый раз приехала мама и привезла веточки смородины с бабушкиного дома. Бабушка у меня была... Ну, с бабушкой у меня оставалась связь, потому что я непосредственно с ней взаимодействовала. И, ну, когда она умерла, как бы я как-то с ее душой разговаривала. Поэтому мое восприятие бабушки, оно осталось. Но когда мама приехала, и ее восприятие бабушки было не как возможность общаться с... ее душой, именно с ее душой, да, мы, у нас с вами, мы должны помнить, что мы не как люди, которые, ну, некромантии, чернокнижие занимаются, они работают с духами, и ихняя задача именно заставить дух подчинить себе. Ну, там по-разному может, там он может это тело поднять, пойти куда-то, выполнить задачу, а потом выйти из тела. Может просто присоединен быть, чтобы мучить человека, как дух именно. То есть выполнить задачу там дальше. То есть какие манипуляции, ну, конкретику я не знаю, честно вам скажу. Но она восстановима, если идет работа, как бы. Но я не вдаюсь, потому что этим надо жить. А этим я жить не хочу. Я хочу жить родом, я хочу жить именно живым миром, а не миром тлена, понимаете? Потому что некромантия – это мир тлена все равно. Так вот, значит, когда мы обращаемся именно... Но из этого тлена приходится вытаскивать людей. Это все равно, с этим все равно приходится работать. Почему? Потому что вот этот Советский Союз, он заставил людей воспринимать себя только как тело. Вот ключевая фраза, понимаете, в чем дело? То есть ты даже не в том, что где-то Бог есть, а именно как ты себя воспринимаешь. И он заставил воспринимать себя именно только как физическое тело. Поэтому, когда, соответственно, человек умирает, то он лежит в могиле. То есть душа, она вместе с этим телом сидит рядом с ним, почему как бы туда ходит. И когда человека забывают, душа, она же не знает ни про род. Вот раньше же не случайно были славянские книги, ой, не славянские, вот везде, в каждой традиции ведической, египетские книги смерти, там славянская есть, там Велислав Черкасов ее поднял, вот, потом везде, там тибетские. То есть дело в том, что люди при жизни, они должны были знать, куда они уходят и куда должна идти их душа. То есть они при жизни должны быть были связаны с родовым древом, которое примет их опыт и отправит на покой. Да. То есть душа, она должна немножко успокоиться. Потому что, ну, всегда процесс смерти, он всегда, даже если это смерть спокойная, это всегда процесс, ну, как, нервозный, переходный, то есть там. Потому что все тела, даже при утрате физического тела, они некоторое время еще существуют. Потом они начинают сворачиваться, все нижние тела, начиная с второго, ну, второе, оно рассыпается просто, тело эфирное. А вот дальше душа как бы поглощает в себя. Она потому что душа у нас это опыт, она поглощает в себя. Получается, она поглощает в себя чувства, мысли и опыт действий. Пятое тело, сама она шестое, дальше силу духа, она еще понадобится ему, это человеку, потому что дух, собственно говоря, и после смерти водит душу. Вот, а вот про высшие тела мне пока трудно сказать, потому что я не могу пока, они еще только строятся. Вот. То есть, я так понимаю, через высшие тела, тело языка и тело совести, человек, собственно говоря, и мог поднять свое физическое тело. То есть, восстановить и поднять. Но это отдельная тема. Дело в том, что она у нас только сейчас собирается. А вот сейчас, как бы, душа, она должна была все это собрать. Эфирное тело, оно поддерживает физическое тело. Его задача поддерживать физическое тело. И, соответственно, если душа уходит... уже тело будет, оно будет рассыпаться и гнить. То есть оно рассыпается. Вот, если душа остается рядом и как-то связана с этим физическим телом, то оно может сохраняться. Это такая одежка, да? Вот, но для этого все органы тела должны быть нетронуты. А сейчас, ну, вот. Значит, мало того, они должны быть в хорошем состоянии. Мало того... Дело в том, что у нас разум, то есть разум есть не только в голове, а разум есть еще у нас в каждом органе. Даже в каждой клетке есть маленький разум. Вот. Но дело в том, что органы в человеке, мне приходится сказать вам страшную вещь, отмирают, уходят в кому практически вот при уже физическом состоянии человека, то есть при жизни. То есть, вот если человек не восстановит, то есть в данный момент мы с вами очень много времени посвятили фактически регенерации, восстановлению жизни внутри себя, потому что мы очень мало сейчас знаем, но на самом деле вот эти все таблетки, химикаты и так далее, они поддерживают состояние уже фактически умирающей системы. Единственные органы, более-менее, которые значит, там работают, это, по-моему, печень, сердце, ну, так или иначе, головной мозг, что там у нас, нервная система, вот когда лимфоводящее совсем тяжело, тогда уже человек очень ему, то есть когда человек уже совсем забитый, вот, самый первый, что там у нас, более-менее нас отказывает, самое одно из первых отказывает система продолжения рода, потому что когда организм в апатии, да, продолжение рода не надо. Главное себя сохранить. То есть вот как бы тело человека, человек, он как бы лишается, он как бы перестает снабжать веществами органы, и они потихонечку перестают работать. То есть, по сути, нынешние бабушки, дедушки, если можно так назвать, да, не буду их называть бабушки, дедушки, потому что это не бабушки, дедушки. Это био-дряхлые люди, простите за мой французский. Вот, то есть это уже люди, которые, у которых какие-то органы уже практически не работают. Вот, поэтому... А система, она сажает человека и химические поддержания, то есть это вот уже происходит органов, да. Ну и пока жизненно важные органы не откажут, вот исходя из питания, проживания, это там, который нельзя уже там как-то заменить и так далее, да. Человек, вот это вот существо ходит. Вот. Поэтому, когда человека кладут уже в гроб, там уже, собственно, регенерировать-то нечему. Потому что это просто забитое токсинами, и уже и так там помершее существо. То есть все сделано для того, чтобы человек был сейчас как можно более больной с точки зрения и питания, и всего остального. То есть, чтобы быть здоровым, необходимо, ну, очень много переосознать. Вот, как бы. Но, слава богу, есть много знаний, связанных уже с тем, как перестроить себя даже с точки зрения интеллекта уже просто. Ну, так вот, значит, душа остается рядом с физическим телом, если она не знает, куда идти ей после смерти. Она начинает бегать по родственникам, пытаться как-то, чтобы они ее провели. Может быть, кто-то знает, что ей делать. А к ней могут приходить... Ну, она боится. То есть там, в принципе, первое время остаются те же самые чувства, после такие же, как примерно при жизни. То есть, как бы, такие моменты. Значит, там... Это первое время. Это то, что с первое время. Но, значит... Нам-то нужно с вами, наша задача как, это собрать род. Вообще, наша задача еще есть такая, это собрать родовое древо. Почему? Это я давно рассказывала в старых беседах, еще в очень-очень старых там всяких водных беседах о родовой практике. Я рассказывала, что наше родовое древо, оно нуждается в том, чтобы все люди, которых оно породило, весь опыт, все эти души вернулись обратно в него. Зачем ему это нужно? Для того, чтобы взять опыт этой жизни, этой души, распределить его по архивам в себе и передать Всевышнему информацию о том, что происходит здесь и сейчас на Земле. То есть Отец Небесный, он должен знать, что здесь происходит. Но система сделала так, чтобы полностью, как в Яве, изолировать человека от Бога. Интересно, да, фраза получилась? Ну, так и есть. Так и в Наве. Чтобы человек до Бога не дошел. Потому что система, она изучила человека, изучила, вот зачем она архивировала все эти знания ведические, не давала им, да, людям обычным. Она изучила все это и поняла, что в зависимости от того, как воспитывать человека в жизни, при жизни, таким образом можно его просто отлучить от рода. Он не будет знать это. Вот. А напрямую связь с Богом убрать тоже. То есть сделать так, чтобы природа была в падшем состоянии, чтобы она не могла провести сюда Бога, то есть она не могла разговаривать. Вот. И сейчас очень много людей, то есть нам нужно с вами восстановить свое родовое древо. А это связано с нашим физическим телом, это не вот просто так. Дело в том, что все болячки физического тела, в том числе и... Ну, это я рассказывала в предыдущих беседах. Есть болячки. Напишите кому-нибудь. Я просто не буду. Можно присоединиться. Можно. Вот. Пускай присоединяется. Вот. Она не может войти. Чего? Видите, какие серьезные темы пошли. Так. Фу. Что же я говорила-то, блин? Так. Человек не может... Так. Наша с вами задача собрать родовое древо. Чтобы распределить опыт жизни человека в род, да, и чтобы распределить, и чтобы информация о настоящем моменте перешло информация о настоящем. Девочки, напишите, что я пыталась добавить ее в звонок, а звонок недоступен. То есть я сделала все, что могла. Потому что я опять сейчас переклянусь и забуду, что я там говорила. Мне нужно, видите, восстанавливать приходится связь. Значит, нам нужно собрать опыт каждой души, которая здесь жила. Роду нужно. Для того, чтобы он это все в копилку убрал. И чтобы Всевышний знал о том, что здесь происходит, и чтобы давал нам новые знания сюда. Через солнце, через звезды. Вот. А дальше. Следующий момент. Так, я отключаю чат. Следующий момент. Значит, система сделала все, что не было связи с Богом. То есть путем в яве и то есть понизила, то есть сделала самой земле больно. И второй момент — это сделала такое обучение, чтобы люди не знали о родовом древе. Чтобы душа после смерти мучилась, не знала, куда идти. И даже когда к ней приходят родовичи, просят пойти, чтобы когда там... Да когда там кто угодно может прийти. Может прийти Иисус Христос. Чтобы она боялась и не хотела уходить. Чтобы оставлялась рядом с телом. Да, душа начинает приходить к живым и просить их как-то провести. Подсоединилась сама, молодец. Вот, просить их провести. Но проблема в том, что во время Советского Союза большинство, кто умирал, а особенно это касалось людей вот на войне, они не воспринимают себя как душу. Понимаете, в чем проблема? Они воспринимают... Вот чем опасность этой науки нынешней? Они воспринимают себя как физическое тело. Девочки, я сейчас выключу звук. Значит, да, спасибо, что вы микрофон включаете, потому что вот смотрите, какая серьезная тема и вот сколько моментов. То есть это вот показывает ваши несобранности. Просто отметьте себе. Значит, с людьми в Советском Союзе трудно чем? Тем, что они воспринимали себя физическим телом. Только. Наша с вами задача — собрать родовое древо. Почему? Еще раз. Вот теперь я скажу то, что мешало мне сказать. Болезни физического тела нашего с вами, в том числе и связаны с несобранным родовым древом. Это можно прямо распределить по физике нашего тела. Ну, то есть это вы знаете, отцовские материнские ветки, плечи, бедра. Это вот родовые причины болезни. Есть болезни, которые сам человек наработал. Они убираются при изменении состояния мышления, здоровье и так далее. Но есть болезни, которые медицина называет наследственными болезнями. И она их никак не считает, что они неизлечимы. Вот это либо ошибки конкретных людей, или как бы сбой, но нехорошая программа, которая передавалась, которая разрушала. Либо есть такой момент, вот это вот я сейчас, кстати, встречаю с людьми, у людей, у которых проблемы с психикой, умалишенные люди, там проблемы с глазами. Это куски рода, которые не могут связаться с Богом, которые находятся в темноте, в яме. Или, но это если человек просто проблемы с глазами. Людей, у которых проблемы вообще, человек неадекватный, то есть он, ну как сказать, не в себе, да. Это часть рода, которая проваливается, то есть которая находится... практически висит над пропастью. И уже начинают, то есть на кого-то это приходится, и человек уже не может тратить силы на жизнь в яви. Все силы его уходят на то, чтобы держать вот этот кусок рода, он важен, чтобы он не провалился в небытие. Почему? Потому что, ну, скажем так, мы с вами не центр Вселенной, как нам говорят, что человек это тут у нас великий князь и бог. Мы являемся с вами служителями рода. И наша задача здесь применять родовые знания и нарабатывать новый опыт, который архивируется, который складывается в нашей душе. Более того, мы можем брать этот новый опыт из рода, старый опыт, вернее, и применять его, исходя из похожих ситуаций. То есть, вот сейчас у нас золотое время с вами, можно сказать, мы можем любой опыт применять. Мы можем применять опыт предков, которые жили там, условно, в дворянских гнездах, там, в 18 веках, там, уже там где-нибудь в пригороде, там, имели там каких-нибудь слуг или еще кого-нибудь там. То есть, мы можем применять опыт советской жизни, когда люди жили там при газе, при водопроводе, там, на этих сотках и так далее. Можем докопаться глубже, применять опыт дедушек, бабушек, которые жили еще до колхоза, да? Восстанавливать жизнь, как там шло общение с Богом. Вот. Такой момент. Вот дело в том, почему нам этот опыт сейчас нужен? Потому что у нас оторваны, мы от Бога оторваны. И пока еще мы от Него оторваны. То есть мы не можем и не знаем, как напрямую получать знания, кроме как знания, которые записаны в книжках. Я не говорю, что они все плохие, но в основном они, чтобы их воспринять, вот это тоже момент, не все знания, написанные в книжках, можно воспринять. Потому что они... То есть не каждый может поймать образ тому, чего написано. Как сказать, вот когда ты находишься рядом с бабушкой и дедушкой, да, тебе нужно, чтобы это все кто-то показал, чтобы эта вода передалась. А книга, она передает сухой механизм. Это как, знаешь, ты что-то собрал, а оживить его не знаешь как. То есть саму эту воду она не передает родовую. Немножко разница механического подхода и родового. То есть это то же самое, как сейчас наука пытается сделать человека там, или тот же самый Иегова, который сделал человека из земли, но не мог в него душу, как это сказать, вдохнуть. Да, и поэтому он попросил Бога это сделать. Понимаете, в чем дело? Вот, и это вот и есть, почему нам нужен род, почему нам нужно именно передавать рукоделие, потому что это возможность рождать. И это еще не просто рождать. Вот мы, на самом деле, создавая рукоделие, мы учимся создавать ребенка. Без всяких отклонений, изменений, нарушений. Прорабатывать все. Мы учимся познавать свое физическое тело. Вот момент таков. Тоже вчера я слушала, например, там дядечка Пуля Снегопадаль, как его там рассказывает о родах женщины, что она там переживает муки, там, переломах трех костей там, и так далее. То есть ужасы человека рассказывает. Я начала думать, а как же африканские женщины, которые, сидя спокойно рожают, да, там тяжело, но уж никаких жутких мук они не переживают. Дело в том, что нынешняя наука воспринимает беременность женщины как болезнь, и более того, она воспринимает физическое состояние человека статичным. И вы сами его воспринимаете статичным. Еще раз говорю, все зависит от того, как вы воспринимаете себя и свое тело. Ну, например, женщина и органы женщины, любой, даже будь она не беременная, она может потолстеть. То есть, если вы много жрете, органы увеличатся. Потом, если вы меньше кушаете, точно так же органы уменьшаются. Если внутри вас начинает развиваться ребенок, кости, я смотрю это на животных, как работает, кости расширяются у женщины, они не расширяются ни единожды и не сразу. Потому что если сразу, конечно, да. Но они расширяются постепенно. Да, какие-то боли ощущаются, там неудобно, да, там это. Но это состояние изменения физического тела. И женщина, она наиболее подвержена. Почему она более изменчива? Это ее суть. Женщина не может быть неизменчивой, тогда бы она не рожала. Это ее психология. Мужчина, он статичен. Он как собрал свое физическое тело, так он там как-то минимум его изменяет. Женщина, она вынуждена изменяться постоянно. Она изменяется под воздействием присутствия формы мужа, следующей души, которую она подняла из рода. Она может, каждый раз она изменяет свое физическое тело. Поэтому никаких переломов костей женщина не испытывает. Она была та же самая актриса, которая там за сколько-то худела, как это было? Дневник Бриджит Джонс или как ее там. А худела и толстела, как бы, в принципе, это для нее было нормально. Понятно, что там у нее были специальные диетологи и так далее. Но женщине изменить свое физическое тело, если она вот в состоянии природности связи с Богом, это нормально. Я понимаю, что вообще каждый начнет задумываться о своих патологиях, особенно кто-то тяжело рожал и так далее. Это все зависит от того, как вы себя воспринимаете, как вы себя мыслите. Почему? Потому что дело в том, что тело ума является препятствием сейчас и считает себя основным от перехода от души к физическому, к другим более низшим телам. И вместо того, чтобы черпать знания из души, а соответственно там из рода, из Бога душа черпает, он черпает знания из книжек, которые говорят, что он статичен, что его тело статично. И тем самым он передает по органам, что они статичны. Органы спят тем самым. То есть они сами себя ограничивают в состоянии как бы самоклетки. И поэтому для женщины беременность – это страх изменения своего физического тела, а не уверенность в себе и познание новых изменений, новых возможностей, новых вкусов. Потому что каждая душа, она приносит свое воспринятие мира, свое желание различного рода вкусов. В том числе восприятие действительности. Почему нынешние женщины, они ищут, понимаете, в чем ошибка? В том, что нынешние женщины пытаются воспринять себя через внешнее. На самом деле, женщина, они как бы говорят, что мы не знаем, кто мы. На самом деле, женщина – это внутренняя суть при внешней изменчивости. То есть, вот эта вот структура, стержень, основа – это вот внутри, при внешней изменчивости. И вот теперь давайте вернемся к нынешней теме. Но в то же время у женщины, исходя из вот этой внутренней изменчивости, из изменчивости физического тела, если она боится, то она начинает хвататься за внешние основы. То есть, с одной стороны, наоборот. То есть, вот при внутренней изменчивости, возможности менять свое физическое тело, она, если она доверяет себе, то она не боится, если она нашла внутренний стержень внутреннего Бога. Если она не нашла внутреннего Бога и не имеет уверенности от мужа, то она будет цепляться за материальные блага. И ее, то есть, это, а у мужчины у него немножко наоборот. При внешней статике и практически неизменчивости своего физического тела. Ну, практически, я говорю, так глобально оно не меняется. Он может, конечно, потолстеть, похудеть, но другое существо оно в себе не носит. Вот. Он, наоборот, должен предвидеть будущее через связь с Богом. То есть он за материю не хватается, как женщина. Потому что у него не меняется структура физического тела. Ну ладно, это как бы добавка. Вроде говорим о смерти, о жизни, да, и о земле. Значит, и И когда ребенок рождается, женщина не умирает. Вот сейчас женщины цепляются за детей, потому что только тогда, когда внутри них ребенок, они кажутся, что они живут. А, дело в том, что ношение в себе ребенка 9 месяцев женщины, это маленькая жизнь ее с этим, вот, как бы состояние этого ребенка. Почему женщину и называют Марой в этот момент? Когда ребенок рождается, она не умирает. Она вот в этом состоянии ношения этого ребенка в себе. Она впитывает в себя этот опыт. Это вот образ женщины как образ рода. Почему женщина, она является хранительницей рода? Почему она держит внутри себя опыт души, опыт рода? Потому что она сама должна действовать как этот род. И вот эти дети, которые родились у женщины, это вот эти дети, которые родились у рода. Но так как мы с вами жили уже в то время, как Бога не было, Бог был отделен, то сначала людей возвращали в землю на восстановление, так как мать могла восстановить, убрать любую болезнь и восстановить любое физическое состояние. Потом, когда отца не стало, осталась только мать, но мать без отца, она... Ей очень трудно восстановить структуру, потому что мужчина, он вот это... Вот за счет того, что у него тело не изменчиво, он женщине дает структуру, и под него она меняется. Поэтому беременеть мужчине не надо, у него другая задача. Иначе откуда он будет брать структуру, если он будет беременеть, понимаете? Женщина берет структуру от мужа. Когда Бога не стало, тело стали захоранивать в землю, но она уже не стала, оно просто стало там лежать. Она не стала его восстанавливать. Тогда начали создаваться локи для таких душ. Это как скандинавская традиция, когда уже умирали на войне. Дополнительные локи для таких душ. И вот сейчас, еще раз говорю, наша с вами задача, наша с вами задача вернуть все души, которые потерялись. Это первое, в род. Вторая наша с вами задача взять опыт, потому что мы сейчас живем в такое время очень сильных внешних изменений. И система-то, она в курсе, потому что она у себя имеет все архивы, вет и так далее. А мы с вами очень плохо знаем, на самом деле, что было. И мы можем черпать эти знания сейчас, по сути, вот, и, как бы сказать, много всего, конечно, в интернете. Но то, что на самом деле было, как бы достоверные знания, мы можем с вами черпать, если мы четко видим род свой. Если у нас крепкая связь с нашим родом и с землей. И нам нужно... Ну, это обширная задача, что там происходило в истории. А нам нужно с вами знать, как научиться жить на земле. И как можно дольше и крепче сохранить свое здоровье, здоровье своей семьи, здоровье своих детей. Поэтому мы сейчас собираем... знания бабушек и дедушек, тем самым впитываем их и откладываем уже у себя, будучи в физическом теле сейчас. То есть мы как бы маленькое подобие рода здесь у себя создаем сами же в себе. Как хранителями рода на земле здесь становимся. А следующий момент. Вот работать с людьми именно с Советского Союза. Очень многое зависит от того, как человек себя воспринимал, как физическое тело или как душу. И очень многое зависит от того, в момент смерти, куда он обращался, какой образ себя после смерти он держал. То есть или он уходил к Отцу Небесному и был с Отцом в этот момент. Любой в данном случае. Это может быть через христианство Отец. Это может быть там через веды. Ну, в данном случае тут уже не важно, какая религия, потому что если человек назвал Бога Отцом, тогда он будет Отец в любом случае. В душе. Либо он, человек уходил в упадке, в болях сильных, и он просто не смог позвать отца. То есть в результате он провалился, это называется провалиться. Называется провалиться. Ну, точно так же, как люди проваливаются в депрессию, все, нет, все. Здесь провалиться как бы в страдания, в болезнь. В принципе, вот этими обрядами молитв и так далее, задача очистить человека от боли и грехов, страданий и восстановить связь с Богом. Только видите, какой момент? Здесь человек воспринимается не как Сын Божий, а как раб Божий. И здесь уже опять момент, проблема в чем? То есть человек идет куда-то в какую-то локу, где должны сидеть эти рабы, это христианские локи, и ждать кого? Пришествия Сына Бога. А для чего им ждать пришествия Сына Бога? Для того, чтобы он их отвел в рот. На самом деле. То есть они сами не могут почему-то попасть в рот. Им нужен кто-то, кто их до туда проведет. Вот это вот момент отвода. А значит, это христианский момент. А так человек, он шел напрямую. Да, там он проходил какие-то очищения тоже, и в славянской книге есть это все. Но так он шел, должен был идти именно к отцу, туда, в рот. А теперь давайте посмотрим Советский Союз. Вот есть люди, которые воспринимали только этот мир и эту действительность. И они, собственно, даже не задумывались о том, что там происходило, почему деревья растут, почему... Вот это еще один момент, почему людей утащили из земли. Потому что человек, смотря на березу, которая растет, которая листочки распускает, на изменчивость. Вот нам же даже ведь с вами говорят, какая земля. Что например, зимой все умирает, ничего, но не умирает. Вы уберете снег, там живые листья. В городе, да, умирает, потому что там ничего не закрыто ни листьями, ничем. Там голая земля, и там мороз проникает, как бы. А на природе совсем по-другому. И вот дело в том, что человек умерший, он воспринимал себя как труп. Ну, то есть он воспринимал только физическое тело. И душа шла вместе с... этим телом на кладбище. То есть она никуда уже не шла. Почему около очень много всяких душ на кладбищах находится. Дальше она жила, исходя из того, вот что сказали, да, приходить и обрабатывать могилку, там, на дни родительские и так далее. Она жила, исходя вот этой вот энергии, исходя из той еды, которую приносили внуки правнуки. Потом уже душа считается, что она там должна рассыпаться. Ну, там, если ее перестают помнить, там, да, тогда она... Это то, что сейчас пытается система нам навязать. Что зачем нужно помнить языческих богов, и зачем их нужно кормить, и зачем им жертвы приносились. Потому что пока их помнят, пока им жертвы приносятся, они тут живут. А когда они им не приносятся, то они тут не живут. На самом деле это не совсем правда, потому что боги, они вот внутри нас. И в принципе мы с вами тоже можем обратиться к любой бабушке, дедушке. Другое дело, что мы знать, как зовут, желательно. Почему? Потому что ты тогда возьмешь конкретный опыт. И для тебя это легче. А если ты не знаешь, как зовут, тебе, конечно, придет опыт, вот тебе нужно сказать конкретно, какой опыт тебе нужен. Но тебе будет труднее, потому что у тебя не будет ощущения, кому, с кем ты взаимодействуешь. Это называется поиск конкретного учителя. То есть тебе нужно... Ты же в физическом теле находишься, соответственно, чтобы тебе воспринимать этого человека, тебе нужно как-то его воспринять как себя, да? Почему выше... Почему боги, например, там выше не приходил в образе Кришны? Или Кришаня Арии, например, выше не приходил, да? Потому что если он придет в образе каракатицы, он может и в городе каракатицы прийти. Мы его, человек не, как бы он... Это надо, чтобы он еще осознавал, что в каждом живом существе есть Бог. Какое там они тут собаки разговаривают? Ты разговариваешь? И вот нам нужно сейчас, как роду нужно собрать все эти души родовые, чтобы... Всевышний знал о том, что происходит на Земле, а род наш смог собрать весь этот опыт, а мы могли быть здоровыми, чтобы у нас никакое дерево нигде ничего не проваливалось, чтобы токи, так же как наше тело, в нем ходят также токи, так же как ходят в родовом древе, то есть у нас токи у нас тоже ходят. Так вот, чтобы это все собрать, нам нужно поднять, не поднять, нам нужно довести тех бабушек и дедушек, их души, которые потерялись, до рода. То есть до его средних веток там, да, ну или до, почиститься тоже. Есть еще один момент, вот, когда человек просто... Вот что у нас в голове? Вот мы считаем, что у нас бабушки, дедушки какие-то умерли, и мы не можем к ним обращаться. На самом деле мы можем обращаться ко всем бабушкам, дедушкам. Другое дело, что там надо знать их по имени и как-то вот куда-то там двигаться. Вот у меня есть конкретный пример с моей прабабушкой. Я буду сейчас по примеру говорить, то, что вам полегче что-то у вас... подплющивает немножко. А, значит, опыт моей мамы мне сейчас не полезен. Опыт моей бабушки мне тоже не очень полезен уже, потому что моя задача – это собирание семьи. И жизнь именно не в состоянии там без мужа, без жены и так далее, да? И мне нужно найти тот опыт моих предков, в данном случае, чтобы... мне собрать именно крепкую семью. Не просто собрать, а чтобы меня хватило... Не собрать. Собрать можно собрать. Уже это как бы собрано. А вот чтобы меня хватило духа ее сохранить в нынешних условиях половинчатой жизни вокруг. Там либо бабушки померли, дедушки остались, либо дедушки померли, бабушки остались. То есть кто кого сожрал в результате, в конце концов, или там... Кто-то двигался, кто-то уже не двигался. И я начинаю как бы искать этих бабушек, дедушек. Но дело в том, что эти люди, вот что-то у них произошло, что они в какой-то момент разурились в Боге. То есть это какие-то моменты в своей жизни. А первое мое обучение было, это было обучение вот на примере этой смородины, которую привезла моя мама от бабушкиного дома. То есть у меня внутри было восприятие бабушки как живого существа, и я могла ее воспринимать. А моя мама воспринимала бабушку только как труп, поэтому она ходила к ней на кладбище, и ее взаимодействие с моей бабушкой было только вот ухаживание за могилкой. Это особенности восприятия. Когда я начала работать со смородиной, я почувствовала восприятие моей мамы, с чем она брала эту смородину. Она брала эту смородину со страданием смерти моей бабушки, что она больше не может с ней общаться. Значит, я брала эту смородину, и что я начала делать? Я начала как бы через мамино восприятие восстанавливать физическое тело моей бабушки. Каким образом? А вот помните, мы с вами через практики родовые соединяем как бы физическое тело. Там, да, сшиваем, соединяем это через рукоделие. Но как это можно делать через землю? Дело в том, что вот с одной стороны, вот это вот момент. С одной стороны, момент захоранивания физического тела, может, я неправильно что-то сказала, вот в могилу, вот образ у нее такой же, как грядки. И когда я начала делать грядку, я чувствую, что как будто тело моей бабушки я переношу вот в мою грядку. В данном случае что мы делаем? Мы как бы, мы тело не будем оживлять, мы не сможем его оживить. Но душу мы сможем восстановить, мы должны вернуть. Вот мы должны вернуть образ. Душа, она бежит от страданий, ей плохо, страдания ее высасывают и убивают. Это отражается, это часто бывает у женщин, умирает муж, и она начинает плакаться о нем. Тем самым она не пускает его в рот, или куда уйти к Богу, даже если человек... То есть она питается этим страданием. Уже странный момент. Умершей светлой души. Это вот как питаться Богом сейчас. То есть когда люди начинают обращаться к Богу и говорить, я бедный и несчастный, дай мне дай. Тем самым христианство, вот это вот нынешнее состояние дай-дай, оно разрушает Бога. Почему я говорю, обращайтесь не к догме, а обращайтесь именно к святым, которые делали добрые дела. Которые что-то делали, понимаете? В отличие от окружающих, которые просто сидели и просили. И вот точно так же можно истощать наших предков, и можно истощать род. Можно приходить к роду и просить дай-дай-дай-дай и плакаться. А можно приходить к предкам конкретной сильной души и говорить. Точно так же вы можете, кстати, взаимодействовать со святыми. Вы можете изменять молитву. Чего? Кто? Вы можете изменять молитву. И говорить, не отведи меня там куда-нибудь там к Всевышнему после смерти там чего-нибудь, а писать, передай мне свой опыт на самовосстановление, на самооздоровление, на ладование семьи. И вам будет передаваться не конкретный опыт силы духа, куда была направлена конкретная работа святого. Если вы там занимаетесь там, собиранием семьи. Кстати, вчера читала про Екатерину святую. У нее очень интересная ситуация. С одной стороны, это очень начитанная женщина. Но с другой стороны, у нее никак не получалось из-за ее умности и начитанности и гордыни. У нее никак не получалось найти себе мужа. Она хотела у мужа равного себе по вот, уму и так далее. Ну и Бог сказал, ты настолько крутая баба, что равный тебе только Бог, и поэтому, извини меня, служи только Богу. Ну я утрирую, конечно. Потому что христианство, вот оно по-своему все перевернет. Он вообще, у него только непорочное зачатие, а все остальные бабы только Христу должны служить, больше никому. Мужику своему они вообще служить не должны. Но смысл такой, что ты настолько крута, что нету тебе... Покайся тогда, может, тебе что придет. А по своему роду, собственно, я это и увидела. Вот у меня перекос начался с бабули Кати, с прабабушки Кати, у которой было полно детей. Муж ушел на войну. Я смотрю, после нее все женщины, которые рождались, они все были учителями. Но из-за своей суперкрутости у них у всех были проблемы с мужьями. Либо они мерли, либо они пили. Либо ругались с ними, либо еще что-нибудь. То есть им проблем было никак. То есть это называется вот горе от ума бабы. Когда женщина очень умная. И вот сейчас я тоже, это вот отдельная тема, почему мужики пьют. Потому что бабы очень умные. И умные они интеллектуально. А те ключи оздоровления мужа, которые есть в роду, они не хотят к ним двигаться. Вот. И в результате, то есть, что должна женщина делать в семье, она не делает. Она и доступа к роду не имеет, и к Богу, и никуда. Она кичится своей вот научностью, своими высшими образованиями. Но в то же время, дело в том, что вот этот ее опыт, в данном случае пускай и негативный, потому что говорится, что к ней обычно обращаются именно, чтобы найти мужа. Чтобы было в семье все хорошо. Ну, я имею в виду про святую. То есть то, что она не смогла в жизни, например, сделать, она помогает сделать другим. То есть как бы допроходит свой опыт. То есть вот есть даже моменты по имени. Ну, это как бы отдельная тема. То есть тоже можно посмотреть, что там, какие есть эти кармы. Ну, это уже следующее, на самом деле. Это вот то, что уже отрыв от рода. Хотя христианство тоже говорило, что кармы не существует. Но это уже отрыв от рода. И мы обращаемся, на данном случае я обращалась, нашла ту бабушку, которая все-таки жила на земле и все-таки жила еще с дедушкой. Но дедушка мой этот уже был ослабленный, он пришел с войны и он уже был контужен. И чтобы добраться до следующего дедушки, который был крепкий дедушка, но там была бабушка, жалелка, она себя очень любила жалеть. Мне нужно добраться до другого дедушки, чтобы собрать крепкую семью, где и женщина крепкая, и мужчина крепкий. Не собрать, а сохранить. В данном случае нужно сохранить, собрать это еще одно. Но дело в том, что вот кто-то, вот дедушкой, например, Петром, я общаюсь уже давно. Он периодически приходит. Но чтобы застаканить взаимодействие с ним, нужно на землю привезти. То есть нужно там вот... По именам иногда нужно там, например, да? С бабушкой Катей я только недавно начала общаться, когда мне потребовался ее опыт. Но вот я сейчас взаимодействую с бабушкой, спрашиваю: бабушка, где у тебя дедушка Павел? Она мне показывает кости в земле. То есть из-за того, что он прошел войну, он пришел уже оторванный от Бога по какой-то причине. И чтобы его восстановить, нужно сделать такую же могилку, то есть такую же грядочку, и посадить. Вот дедушке, например, Паше не хватает цветов, а у меня как раз цветы замочил. И мне бабушка говорит: вот смотри, где у тебя цветник, посади туда цветы. И вот эта радость, потому что он испытал очень много боли на войне, и вот эта радость, она его вернет. Она восстановит тот опыт, который вот он с собой нес. Работа с восприятием бабушки как живой души, да? Если, например, у меня у бабушки были проблемы с маткой, то есть в жизни у нее не получилось взаимодействие с семьей. Берешь соответствующий опыт, соответствующий овощ и сажаешь на эту грядку. Ну, например, это свекла. Вот куда-то мне хочется принести легкости. Ну, условно, мама у меня, слава богу, живая. Но грядки те, которые она делала, она не успела что-то досадить. Мне захотелось добавить вот этой легкости, женственности, дочки. Мне захотелось туда, например, посадить листья салата. Вот когда я работаю с теми грядками, которые держит Сережа, и с его женским началом, мне хочется содрать туда репу, потому что женщина с его стороны очень любит жаловаться. А репа, она эту горечь, как бы, она ее вот в дело убирает. Но это живыми, с живым, как бы, энергией рода. Просто... Собрать физическое тело мы не можем, но создать похожую форму, куда можно позвать душу и как бы сделать образ этого физического тела, мы можем. И здесь мы сделаем доброе дело и себе, и этой душе. Тем самым мы как бы вбираем себя и через себя же проводим, то есть мы проживаем жизнь этого человека. Тот негативный опыт, который... вот бабушка моя... Видимо, она умерла позже дедушки, и, видимо, уже дед как-то ушел так это. Не очистился он. В общем, он слишком много было на него тяжелого после этой войны. Он, видимо, не простил себя и не очистился. Он с грузом и ушел. И вот когда я возьму еще его отца, дедушку Петра, прадедушка у меня будет, прадедушка, нужно будет еще вот поднять этого дедушку. Поднять, собрать его. чтобы он был успокоился. И вернулся в рот уже состоянием радости, а не состоянием боли. Понимаете, боль, она очень тяжелая. А вот любовь, она не такая легкая, а вот радость это вообще бабочка. Любовь это сила, а радость она поднимает человека. И вот это тоже разница восприятия. Чем больше на вашем роду и на вас боли и страданий, тем тяжелее дойти до Бога. И вот, например, сейчас очень важно, чтобы женщина трудилась на земле, потому что сначала на земле отдает боли и страдания свои. То есть тот психолог, который не получается в городе, получается с землей. Она может злиться, переживать, красиво-некрасиво, сомневаться и так далее. Но это первый момент. А потом уже, когда она дальше начинает работать с землей сама, то следующие эмоции, чувства, эмоции, это уже выделение, что, может быть, она хочет. И следующая грядка будет, это уже как вышивка только на земле. Сочетание овощей, например. Чего хочется. Вот вы знаете, я заметила, это уже не в первый раз, я заметила, что клубника очень любит чеснок рядом с ней. И у меня такое чувство было, вот чеснок это как Кощей, который защищает, или Арий, ну такой стержень, кость. А клубника это любовь. Любовь без защиты, без кости, это бардак получается. А когда слишком много вот такой застарелости, застарелое вот костяного мышления, без любви, тоже не то. Тоже ерунда получается. И мы сначала вот с вами учились работать с животными, точно так же у вас могут работать растения. Не случайно же говорили, что есть, например, у каждого растения есть царь лук, например, который самый большой, да, царь свекла, например, или царь там кто-нибудь, там царь. Это дедушка, который тут сидит, и это растение, которое готово не просто расти, но и чему-то вместе с вами обучаться. Вот у меня очень интересный опыт есть. Девушка мне дала отростки помидор, ну, женщины, которая умерла. Причем там были каждые помидоры от каждой там тетки, там было несколько разниц. Она собирала, у нее что-то там то ли своих не вышло, то ли что. Я вот смотрю, у меня каждая помидора с характером. Одна такая тетка, другая такая тетка, третья тетка. Ну, это же фактически дерево же, на самом деле, изначально. И вот я смотрю на свое, смотрю разные деревья фактически. Тут разные эти роды. Точно так же мне дали там. Ну, просто она со мной поделилась. Тебе надо? Я говорю, ну давай, поработай. Тот же самый перец. А, и смотрю взаимодействие, как работает мужчина-женщина. Вот на этом перце научилась причина пьянства, например. Почему в этой семье там мужчина пьет, мужчина там дерется иногда. И вот этот момент бабы, которая вот вся в жалости. Потом точно так же я видела, как через роды, например, медицина проникает, по сути, вот эта психология медицины в матку женщины. А если она проникает в матку женщины, то она проникает в ее ум. И женщина фактически, она жрет мужчину, и через матку она проводит силу мужчины. Даже после рождения ребенка она все равно, матка это вот, все равно она проводит эту силу как бы не в рот, а в систему. Видите, все очень интересно. И все не просто так. А земля, она все проявляет. Все состояние женщины, все состояние мужчины. И вот можно так, каждую грядку, через нее можно что-то проработать. Вот, знаете, это такой же образ, как вот вы взяли письмо, пишете Богу. Только здесь вы письмо пишете земле. И начинаете сочетание различных растений. либо несочетание, либо того, чего, например, вот не хватает, чего хочется побольше, основательность, того сажаете. Одну грядку, понятно, можно... Вот, например, если не хватает мужской силы, или вот именно вот женщинам, которым не хватает именно огня. Вот у меня так получилось, что мама у меня сажала одну морковь. Ну, так понятно, что у меня были семена, но вот как-то оно так, знаете, вот сложилось. И мне еще хочется, там, вот есть две грядки, там, ну, одну, занять морковью. Именно вот на том месте, где вот у нее как бы получилось так, что у нас... Один огород, он как-то наш с Сережей получился, а второй огород, он как-то так... Мой с мамой больше даже, я бы сказала. Сережа там тоже, конечно, участие принимает, но... Приходится как-то... Потому что маме тяжело. Ну, я рассказывала вам в предыдущей беседе, касаемо программы, которая в моей маме находилась. Ну, и работа идет. И вот такая работа, она идет. Каждый в прошлом году, я помню, я делала грядку и работала с Сережиным дедушкой. Да. Мне нужно было его как-то восстановить, потому что он был весь в науке. Был в заводе, в науке, в этом во всем. Мы сделали грядку, и я чувствую, что я хочу туда посадить. И через эти растения ты как будто читаешь... Вот, желание мужчины, который какой бы, что ему в жизни не хватало, какой женщины, например. То есть вот как бы вот читаешь все, что вот он не, ну, как бы в жизни не допрожил, и через растения ты разговариваешь. И перепринимаешь этот опыт, и более того, ты... они научаются любить, понимаете? Они научаются жить в мире созидательном, в природном мире, эти люди. Потому что их, вот эти советские люди, их, по сути, отвели от себя. Отвели от жизни вообще, от природы, от Бога. Они вообще оказались в какой-то изнанке мира. Действительно. И они там зависли в этом состоянии. И ты их постепенно возвращаешь, вот, собираешь. Вот я дошла до бабушки, у которой, ну, извините, была крепкая матка. Хотя потом началось. Моя бабушка, мама, ну, мама нормальная, бабушка. Это из-за того, что вот пошло вот это вот. Что-то там сломалось именно касаемо дедушки, от которого сейчас надо как бы попробовать выйти на него еще раз. У вас даже в жизни могут быть появляться именно вот люди, с которыми связаны наибольшие переживания и страдания. Вот, с именами вот, людей, с которыми нужно именно проработать. Вот, род как бы таким образом подсказывает. Но это так я как бы добавила кусок. Вот. Что нужно починить? И у меня в роду, да, это вот до собирания женского начала, ну, как бы в данном случае нет. Женское начало вроде собрано, потому что бабушка, я докопалась. А вот до собирания именно мужского начала. И что интересно, у Сережи в материнской ветке тоже все началось, все перепады такие серьезные, начались тоже после Катерины. Но там немножко другая ситуация. И пока еще не совсем я даже поняла. Вот я вчера попробовала туда опуститься, пожить только этой веткой. Ощутила просто какой-то провал, и когда ты живешь только интеллектом, до Бога очень тяжело добраться. Как будто у тебя тело без головы. Вот. то есть летом, когда земля живая, весной, летом, можно какие-то процессы ускорить, потому что она тебе помогает. Потому что когда через рукоделие, это ты как бы сама с собой, с родом работаешь. А когда здесь, то есть ты еще и с землей работаешь, у которой есть доступ, по сути, везде. То есть земля, она может перемещать. Она может перемещать душу, например, она может перемещать. То есть по земле перемещается. Вот в чем еще моменты стихий. То есть зимой ты с ветром работаешь, он перемещает. Я про себя говорю сейчас. Потому что есть разные там варианты, где ведущая стихия. То есть для меня так, зимой я работаю с ветром. Вот уже ближе к лету, начиная с посадок, да, это вот весна, наверное, это вот земля. Вот. И лето потом пойдет для меня, это вода. Вот. Это работа через воду. И осень это огонь. Хотя там тоже земля огонь, но вот они вместе, земля огонь все равно. Это для меня так. То есть какая стихия, через которую идет. Почему осенью это всегда очищение? У нас всегда больше всего родовых практик начинается по кармическим моментам. То есть то, что надо убрать, очистить, обрезать, убрать. Проработать и уже снять это. А лето – это знание через воду. Вот. А земля – это вот собрать. Собрать физическое тело, собрать, дособрать, досоединить, дособрать. Зима – это работа с духом. Докопаться до чего ты в обычное время. Это очень такие места, где нужно очень глубокое сосредоточение. Зима – это когда ты на чем-то одном сосредоточен, и ничего тебя больше не дергает. Но это ладно. Поэтому начинайте делать грядки, вернее, продолжайте их делать, и думайте о тех бабушках-дедушках, которым вы никак не можете достучаться. И здесь уж точно идет не прям непосредственная поддержка земли, потому что вы, собственно, с ней это все делаете. И здесь получается как бы такой вроде, да, совсем нестандартный момент, когда по сути ты делаешь могилу, но не могилу для хранения трупа, а ты делаешь как саркофаг, в котором ты, наоборот, восстанавливаешь душу своего сородича. И уже заново его проводишь в род. Если это пара, вот как в моем случае, то есть бабушка с дедушкой. Ну и так оно должно быть. Надо собрать дедушку, надо собрать весь этот опыт, потому что если мужское начало не собрано, то какие-то перекосы в семье. И через землю мы забираем тот опыт, который нам нужен, потому что это же другому опыту очень трудно доверять сейчас. Я не знаю, может, у вас есть какие-то вопросы. Смысловую часть я вроде как передала. Но есть еще следующий момент. Просто общение с Богом через землю. Но это я уже немножко вам говорила. То есть это когда солнечные лучи смотрят на твой участок, и он смотрит то, что ты вырастила. Точно так же. Только это ты ему передаешь. Поэтому тут, видите, они не отдельно друг от дружки. Отец и мать. То есть ты переносишь душу сюда, а отец, как бы, лучами, но он пока еще не такой сильный. Он пока может где-то видеть, где-то не видеть. Вот я иногда читаю мантру, есть связь. Иногда считаю, вот вчера начала читать. Так, тяжело пробивается. А потом узнала, почему. Потому что в нашу сторону сейчас внимание, так сказать, властей. Ну, не конкретно на нашу деревню. Вот, сбоку, рядом. Ну, властей таких смачных. Кто-то приедет из администрации там округа там или что. Вот, и поняла, почему как бы это все очень трудно читалось. Почему именно так надо было прочитать. И не защита, а чтобы Бог-то сохранился. Все равно связь с Богом была. Вот. Вот, и когда, то есть на следующий год уже можно будет общаться с Богом, тоже через посадки. Ну, опять же, потом понаблюдайте, какой цвет больше всего любит выращивать ваша земля. Это тоже то, что ей нужно уже как женщине на данной территории, то, что она хочет взять у отца. Везде же взаимоотношения мужчин и женщин, мужского и женского начала, так это обмен. В принципе, везде работает. Но это уже потом, это уже. Вот это вот работа конкретно с конкретной бабушкой и дедушкой. И фактически работа с ним на протяжении там всего вот этого времени, периода, когда нужно получать его знания, обменяться с ним, там, поработать с ним. Вот. Кому-то один раз мало, надо каждый год работать с этим дедушкой, потому что он в своей жизни очень далеко ушел от Бога. Так что если все вдумчиво делать, грядки это не просто посадки, понимаете? Это не просто там великий тяжелый труд. Это соединение многих миров на самом деле. В, казалось бы, совершенно обычной простой работе. Поэтому то, что говорят вот эти вот товарищи, там, которые отдельно жрецы, отдельно вещи, отдельно мудрецы, отдельно рабы и так далее, это все полная ерунда. Это говорят люди, которые оторваны от земли, которые род воспринимают по книжке, по теории. То есть любой человек, даже будучи, который кусок ему там теории дал, когда он приходит на землю, он начинает проверять все эти знания, применять их, и не начинает наполняться. Что-то вылетает, а что-то глубже начинает тебя. Точно так же, как с этими мантрами, которые люди читают в городе просто так, чтобы накачать себе энергии, как бы, чтобы дальше дойти до работы. А на земле ты совершенно другие задачи решаешь с помощью тех же самых мантр. Поэтому можно пинками бежать на землю, когда тебя пинает система и безвыходная ситуация. А можно понимать, что без земли ты сейчас ничего не сделаешь, просто и все. Не соберешь свой род, соответственно, не починишь свое тело, семью, и вообще будешь не понимать, как ты здесь живешь. То, что люди сейчас все обрезанные на голову, понимаете? И без земли у них у всех обрезание системы происходит. И не знаешь, что хуже, блин, обрезание одного места или другого. Ну, кому-то, наверное, так легче. А что, без башки ответственность не надо нести. Все хорошо. Я не хотела никого уязвить, на самом деле. Просто такая шутка получилась. Вот. Ну, на самом деле, тело без головы. А у меня пока все. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. А если нет вопросов, ну, у нас, считайте, фактически была теория вместо практики сегодня. Так что, наверное, практики я сегодня не сделаю. Практика будет у вас практическая с землей. Если нужны практики с родом, пишите. На следующей неделе буду занимать дни. Да, можно. А, ладно, значит, касаемо занятий, я могу сейчас выключить беседу, запись, и мы перейдем с вами уже к планированию занятий на следующей неделе. Только пишите, пожалуйста, задачи, да? С какими нужно занятия. Все, значит, отключаюсь пока. Всех благодарю. Да. Всех благодарю, отключаюсь.